Глава 49. Где-то над горами Западного Китая. Они сделали 3 захода на посадку в маленьком озерце, и больше Кейт снести этого не могла. «Мне казалось, вы сказали, что умеете летать на этой штуковине». Дэвид все внимание сосредоточил на управлении. «Приземлиться куда труднее, чем летать». В представлении Кейт, что летать, что приземляться, было одно и то же, но она решила не углубляться. Только в сотый раз проверила пряжку привязного ремня. Дэвид стер конденсат с пары старинных приборов и попытался выровнять самолет для очередного захода. Тут Кейт услышала перебои в работе двигателя и почувствовала, как ее сторона самолета опустилась. «Это вы сделали?» Дэвид постучал по приборной доске, сперва легонько, потом сильней, горючее кончилось. «Я думала, вы сказали...» «Должно быть, указатель уровня сломался», — Дэвид указал головой. «Перебирайтесь назад». Кейт переползла через него на задний ряд сидений, на сей раз подчинившись без споров и жалоб, пристегнулась. «Эта попытка сесть будет последней». Второй двигатель чихнул, добирая последние капли горючего, и смолк. Самолет выровнялся, планируя в зловещей тишине. Кейт поглядела вниз на густой зеленый лес, обступивший синее озерцо. Вид красивый, похожий на девственные леса Канады. Кейт знала, что внизу холодно. Должно быть, они где-то в Северной Индии или Западном Китае. Большую часть пути они проделали над морем, идя на бреющем полете над самой водой, чтобы не попасть на экраны радаров. И почти всю дорогу на север солнце висело высоко в небе справа от Кейт, пока они не пересекли береговую черту где-то в низменных муссонных краях, вероятно, в Бангладеш. Вопросов Кейт не задавала. Да и не смогла бы, даже при желании, из-за оглушительного рева теперь смолкших спаренных двигателей. Куда бы их ни занесло, край это явно отдаленный и нетронутый цивилизацией. Если они пострадают хоть как-то при посадке, результат, скорее всего, будет летальным. Теперь озеро летело им навстречу все быстрее. Дэвид выровнял машину или попытался. Очевидно, управлять самолетом без помощи двигателей гораздо труднее. В голове Кейт проносились разнообразные сценарии гибели. А что, если врежутся носом в озеро? Вокруг горы. Озеро может быть невероятно глубоким и холодным. Самолет утянет их вниз. В ледяной пучине им нипочем не выжить. А что, если удастся выровняться? Как они остановятся? Они врежутся в деревья на полном ходу. Ей представилось, как сучья наделают в них дырок, будто булавки в кукле Вуду. Или горючее, пары в баках, взорвется от малейшей искры, это быстро их прикончит. Поплавки неровно заскакали по воде, и самолет закачал из стороны в сторону. Один из поплавков может отвалиться, тогда самолет порвет в куски вместе с ними. Кейт затянула ремень на поясе. Может, надо расстегнуть? Он может разрезать ее пополам. Поплавки снова коснулись воды, прежде чем снова вспорхнуть в воздух, трясясь и разваливаясь. Наклонившись вперед, Кейт почему-то обняла Дэвида за шею, крепко прижав его к сиденью и сама прижимаясь к его спинке. Голову она уперла в основание его шеи, не могла смотреть. Ощутила, как самолет вспахивает воду все более яростно, пол непрерывно трясся. Турбулентность распространялась на тонкие металлические стены, послышался прерывистый треск, и Кейт швырнула обратно на сиденье, почти напрочь вышибив дух. Открыв глаза, она начала впитывать воздух легкими. Остановились. Ветки в кокпите. Голова Дэвида безвольно повисла. Кейт бросилась вперед, но привязной ремень чуть не переломил ее пополам. Потянулась к Дэвиду, не обращая внимания на ремень, ощупала его грудь, не проткнула ли его веткой, ничего не могла нашарить. Он летаргично приподнял голову. «Эй, дамочка, вы хотя бы сперва выпивкой угостите». Повалившись обратно в свое кресло, Кейт ткнула его кулачком в плечо, радуясь, что она жива и что он жив, но притом сказала: «Видела я посадки и получше». «На воду?» — оглянулся он на нее. «Как выясняется, это мое первое приводнение, так что нет». «Ага, и мое первое приводнение». Отстегнувшись, Дэвид выбрался через пассажирскую дверцу, пристроился на ступеньки и опустил пассажирское сиденье, чтобы Кейт могла вылезти. «Вы это серьезно, правда? Ни разу не сажали самолет на воду? Вы что, из ума выжили?» «Нет, просто пошутил. Я все время приводняюсь. И всякий раз без бензина». Дэвид принялся выгружать припасы из гидроплана. «Бензин?» Он поднял голову, будто что-то припоминая. «Бензин у нас не кончился. Я просто выключил двигатели для вязчего эффекта. Знаете ли, просто в надежде, что вы потянетесь сзади с объятиями. Очень смешно. Кейт взялась наводить порядок среди припасов, словно они проделывали это изо дня в день годами. Потом поглядела на Дэвида. Вы определенно более, ну, поживее, чем в Джакарте. Она не хотела ничего говорить, но все думала, в смысле, я не жалуюсь. Ну, знаете ли, избежав верной гибели, я всегда прихожу в хорошее настроение. Кстати, раз уж об этом речь, он сунул ей край большого зеленого брезента. Помогите мне накинуть это на самолет. Поднырнув под самолет, Кейт ухватилась за край брезента, наброшенного Дэвидом сверху, потом снова присоединилась к нему возле горки припасов, озираясь на укрытый гидроплан. «Мы же не собираемся, мы же не полетим на...» «Нет», — улыбнулся ей Дэвид. «Я бы сказал, это был его последний рейс. И потом горючее все равно кончилось». Он поднял три рациона питания, развернув их веером, как игральные карты. «Ну, продолжаете свою голодовку? Или желаете отведать один из этих изысканных деликатесов?» Надув губы, Кейт наклонилась поближе, словно изучая коричневые упаковки. «Хм, что у нас в меню нынче утром?» Дэвид перевернул коробки. «Так, поглядим. Для наших гастрономических радостей у нас имеются мясной рулет, бефстроганов и куриный суп-лапша». У Кейт маковой росинки во рту не было со вчерашнего дня, когда она поела под вечер, прежде чем они скрылись в бомбоубежище под коттеджем. «Ну, я и в самом деле не настолько голодна, но куриный суп-лапша звучит просто неотразимо». Перевернув упаковку, Дэвид вспорол ее. «Превосходный выбор, мэм. Пожалуйста, подождите минуточку, пока ваше первое блюдо разогреется». «Нечем разогревать», — вступила к нему Кейт. «Чепуха. Это не составит трудов». Кейт поглядела на брезент, скрывающий самолет. «А разве огонь не выдаст наше местонахождение? Не подвергнет риску?» «Мой дорогой доктор», — покачал головой Дэвид, — «я признаю, что сегодня мы терпим некоторые лишения, но мы ведь живем не в каменном веке, готовя пищу на каменных очагах, как неандертальцы». Он извлек из рюкзака нечто вроде тонкого фонарика, откинул колпачок и оттуда вырвалось пламя, напоминающее факел газового резака. Дэвид принялся водить им туда-сюда под лотком с блюдом Кейт. Присев на корточки, доктор смотрела, как куриный суп закипает прямо на глазах. Несомненно, мясо соевое или какой-нибудь другой заменитель курятины. Ну, хотя бы никакие животные не пострадали. Дэвид наблюдал за пламенем и лотком сосредоточенно, словно был занят ремонтом сложного электронного прибора. «О, по-моему, мясо настоящее. За последние пару лет эти штуки сделали грандиозный прогресс. В Афганистане я едал такое, что вообще не годится для человеческого пищеварения. Или для питания гоминидов, полагаю, сказали бы вы». «Весьма впечатляюще. Да, мы гоминиды». «Гоминины, если точнее. Единственные уцелевшие». Примечание. Тут автор сильно заблуждается. К подсемейству гоминин относят также вполне здравствующих шимпанзе и горилл. Конец примечания. «Я тут освежил свою эволюционную историю». Дэвид отдал ей подогретый куриный суп, затем вскрыл другую упаковку, мясной рулет, и принялся есть его холодным. Кейт помешала суп вилкой-ложкой и осторожно пару раз отхлебнула. Не так уж скверно. Или просто уже начала привыкать к ужасному вкусу этих блюд. А, неважно. И принялась хлебать суп. Оба ели в молчании. Озеро хранило полнейшую безмятежность, а окружающий их плотный зеленый лес покачивался на ветру, чуть поскрипывая. Время от времени невидимые существа перескакивали с ветки на ветку. Если бы не вчерашние трагические события, можно было бы подумать, что они туристы, выбравшиеся в девственную глушь. На минутку именно так Кейт и показалась. Она доела через минуту после Дэвида, и он, забрав у нее лоток, объявил: «Пора трогаться. У нас Т-30 до времени встречи с контактом». И тут же покоя и невинности природного окружения как не бывало. Закинув тяжелый рюкзак на плечи, Дэвид спрятал оставленный ими мусор под брезент и двинулся через горный лес в таком энергичном темпе, что Кейт поспевала за ним не без труда, скрывая тяжелое дыхание. Дэвид в куда лучшей форме, чем она. Время от времени он останавливался, все так же дыша через нос, пока Кейт, отвернувшись, дышала широко открытым ртом. На третьем привале Вейл, прислонившись к дереву, сказал: «Я понимаю, что вы не готовы поговорить о своих исследованиях, но поведайте мне вот что. Как по-вашему, почему Иммари похитила этих ребятишек?» «На самом деле я порядком раздумывала об этом с самой Джакарты», — наклонившись, Кейт уперлась ладонями в колени. «Кое-что из сказанного мне Мартином, когда он допрашивал меня, представляется полнейшей бессмыслицей». «А именно?» «Он намекал, что есть оружие, какое-то супероружие, которое может стереть человечество с лица земли». «Он сказал?» — оттолкнулся Дэвид от дерева. «Нет, больше он ничего не сказал. Какие-то бредовые речи. Отчасти тирада о потерянных городах, о генетике. О чем же еще?» Кейт тряхнула головой. «Он утверждал, что дети с аутизмом могут представлять угрозу, что они следующая ступень человеческой эволюции». «А это возможно? Насчет эволюции?» «Не знаю. Быть может. Нам известно, что последний крупный эволюционный скачок был связан с изменением связей мозга. Если взглянуть на геном людей 100 тысяч лет назад и 50 тысяч лет назад, генетические изменения окажутся минимальными. Но мы знаем, что гены, осуществившие изменения, оказали грандиозное влияние, главным образом на то, как мы мыслим. Люди начали пользоваться языком и мыслить абстрактно, решая проблемы, а не повинуясь инстинктам. По сути, мозг начал действовать скорее как компьютер, а не центр обработки импульсов. Ну, это спорно, но имеются свидетельства, что происходит очередной сдвиг в связях мозга. Аутизм, по сути, является собой изменение связей в мозге, а темпы проявления расстройств аутистического спектра или РАС стремительно нарастают. В Америке они за последние 20 лет подскочили на 500%. Каждый 88-й американец попадает в пределы спектра. Часть возрастания объясняется улучшением методов диагностики, но нет сомнений, что РАС на подъеме в каждой стране по всему миру. И похоже, что по развитым странам это ударило сильнее всего. Я что-то не улавливаю. Но какое отношение РАС имеет к эволюционной генетике? Нам известно, что почти все состояния аутистического спектра имеют сильный генетический компонент. Все они вызваны разницей в связях мозга, контролируемых небольшой группой генов. В центре моих исследований вопрос о том, как эти гены влияют на связи мозга. И что более важно, как генная терапия может включать и выключать гены, увеличивающие их социализацию и улучшающие качество их жизни. Огромное множество людей, вписывающихся в аутистический спектр, ведут полноценную радостную жизнь. Например, индивидуумы, у которых диагностирован синдром Аспергера, просто с большим трудом ведут общественную жизнь и обычно интенсивно фокусируются на сфере своих интересов – компьютерах, комиксах, финансах, да чем угодно. Но это не всегда выступает ограничением. На самом деле специализация в наши дни – ключ к успеху. Вы только взгляните на список Форбса. Если бы вы проверили индивидуумов, сделавших свои состояния на компьютерах, биотехнологиях и финансах, я вам гарантирую, что большинство угодило бы куда-нибудь в аутистический спектр. Но им повезло, они выиграли в генетическую лотерею. Их мозги работают так, что позволяют им решать сложные проблемы и располагать достаточной социальной адаптацией, чтобы вращаться в обществе. Именно это я и пыталась сделать, дать моим детишкам достойный шанс в жизни. Кейт, наконец, отдышалась, но головы не подняла. «Не говорите так, словно все кончено. Давайте двигаться. У нас Т-15». Они зашагали дальше, и на этот раз Кейт поспевала. За 5 минут до назначенного времени лес расступился, и впереди показался циклопический железнодорожный вокзал. «Он явно не брошенный», — заметила Кейт. Люди на вокзале перед ними так и роились, одетые в белые халаты, в форму охранников и другие униформы. Дэвид и Кейт будут выделяться среди заполнивших вокзал толп, как бельмо на глазу. «Поторопимся, пока не увидели, как мы выходим из-за деревьев».